эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к парламенту страны. Каково наследие архитектора либеральных экономических реформ в Грузии Кахи Бендукидзе, скончавшегося накануне в Лондоне? В самопровозглашенной республике Абхазия обсуждают экономические инициативы вице-премьера Беслана Бутба, озвученные во время визита в аннексированный России остров Крым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Петр Порошенко заявил, что украинские войска способны и готовы защитить границы государства. Сенатор Маккейн осудил президента США за отказ поставлять оружие Украине. Москва предупредила Париж о последствиях, если Франция не обеспечит поставку вертолета-носца «Мистраль». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские войска способны и готовы защитить границы государства. Выступая на совещании с руководителями силовых ведомств, он подчеркнул: «Мы видим решение вопроса отдельных районов Донецкой и Луганской областей исключительно политическим мирным путем. Но силы и средства для того, чтобы защитить государство, у нас на сегодняшний день есть». Ранее представитель информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что сепаратисты вновь подвергли обстрелу опорные пункты украинских военных в Донецкой области. В ночь на пятницу сепаратисты обстреливали из артиллерии и минометов окрестности населенных пунктов Донецкой и Луганской областей – Никишина, Миус и Чернухина. По неподтвержденным сообщениям, при обстреле села Трехизбенка в Луганской области погибли 5-летняя девочка и тяжело ранена ее мать. За минувшие сутки были ранены 6 украинских солдат. Украинские власти исключили проведение повторного заседания трехсторонней контактной группы в Минске по регулированию ситуации на востоке Украины. Главным условием возобновления переговоров Киев назвал выполнение уже подписанных 19 сентября соглашений, сообщает «Украинская правда». Сенатор Джон Маккейн, республиканец от Аризоны, выступил 13 ноября перед журналистами в Вашингтоне в связи с последними передвижениями российских военнослужащих и вооружений на востоке Украины. Он высказал убежденно, что администрация президента США Барака Обамы должна поставлять оружие украинскому правительству.
Мои избиратели не верят, когда я говорю им, что после всего сделанного президентом России Владимиром Путиным на Украине, мы все еще не даем оружие в руки украинцам. Избиратели не верят, что мы могли наблюдать, как украинцы умирают, а мы даже не дали им оружие, чтобы защитить себя. История осудит президента Барака Обаму не только как неудавшегося президента, но и как того, кто ответит за бессмысленную гибель невинных украинцев.
Сказал сенатор Джон Маккейн.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва предупредила Париж о серьезных последствиях в случае, если Франция не обеспечит поставку вертолета-носца «Мистраль» к концу этого месяца. РИА Новости сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве, что Россия готовится к нескольким сценариям. «Мы будем ждать до конца месяца, после этого выступим с серьезным заявлением», — сказал он, отметив, что эксперты подсчитывают убытки, понесенные Россией. Интерфакс сообщает со ссылкой на военно-дипломатический источник, что Россия может предъявить санкции Франции за непоставку «Мистралей» не ранее февраля 2015 года. Согласно условиям контракта, Франция имеет право пролонгировать срок сдачи корабля заказчику на 3 месяца. «В этот период Россия не может предъявить французским судостроителям никаких штрафных санкций», — сказал он. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на этой неделе парламентариям, что пока не установлена точная дата поставки вертолета-носца России. По условиям контракта на сумму в 1,5 миллиарда долларов, подписанного двумя странами в 2011 году, Франция обязалась поставить России вертолета-носец «Владивосток» 14 ноября. Франция отложила поставку «Мистрали» в связи с ролью России в украинском кризисе. Басманный суд Москвы оставил главу АФК-системы Владимира Евтушенкова под домашним арестом еще на 4 месяца, до 16 марта. Ему все так же запрещено покидать дом в подмосковном поселке Жуковка и пользоваться средствами связи, сохранен запрет на общение. Суд признал обоснованными все доводы следствия, которые считают, что, будучи на свободе, Евтушенков может скрыться или окажет давление на свидетелей. Адвокаты Евтушенкова, в свою очередь, требовали освободить бизнесмена. Они ссылались на ухудшение его здоровья и уверяли, что без него компания может даже обанкротиться. Следствие считает Евтушенкова организатором незаконной схемы по продаже акций нефтяной компании «Башнефть». Предприниматель обвинения отвергает. Ранее Басманный суд в рамках расследования уголовного дела постановил арестовать акции «Башнефти», принадлежащие АФК-система. 27 октября арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обязал корпорацию вернуть эти активы государству. Приватизация компании «Баштека» и последующая продажа этих активов АФК-системе являются предметами нескольких уголовных дел и судебных исков, по которым проходит предприниматель из Армении Левон Айрапетян и экс-глава «Башнефти», сын бывшего президента Башкирии Урал Рахимов. Во второй половине ноября Россию посетит спецпосланник лидера КНДР Ким Чен Ына, член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК ТПК Цой Рён Хэ. Как сообщили сегодня в МИД Российской Федерации, в ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы двухсторонних отношений, включая повышение уровня политического диалога.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил сегодня в парламенте страны с чрезвычайным обращением к депутатам в связи с последними событиями в государстве. Это перестановки в кабинете министров и раскол парламентского большинства. По словам президента, в стране и за ее пределами возникли вопросы, насколько уверенно Грузия осуществляет задекларированный ею евроатлантический курс. Во время выступления президента в парламенте не обошлось без скандала. Звиат Чедлишвили продолжит.
Сегодняшнее заседание депутатов парламента началось с траурной минуты молчания.
Господин Каха действительно был неординарной личностью, деятельность и вклад которого лучше всего продемонстрирует будущее.
Такими словами спикер Давид Усупашвили попросил коллег почтить память скончавшегося накануне в Лондоне политика и бизнесмена Кахи Бендукидзе и выразить соболезнования его близким. Спустя несколько минут депутаты вновь встали со своих мест, на этот раз уже для того, чтобы поприветствовать вошедшего в зал президента. Георгий Маргвелашвили пожал руки тем, до кого смог дотянуться, идя по проходу, и сбежал на трибуну. О своем желании выступить перед депутатами президент заявил еще на прошлой неделе. Сегодня он назвал причины такого решения.
Месяц назад, когда мы оказались перед угрозой аннексии Абхазии и Южной Осетии, я обратился к вам с просьбой обозначить вашу четкую позицию. Вот и теперь, когда политическая ситуация обострилась как в парламенте, так и в правительстве, а кризисные события вызвали ряд отставок и образование новых политических конфигураций, я вновь обращаюсь к законодательному органу Грузии.
Заявил президент. Факт увольнения министра обороны и последующая добровольная отставка министров иностранных дел и евроинтеграции, по словам Маргвелашвили, вызывает вопросы как внутри страны, так и за ее пределами. Президент назвал эти посты ключевыми, отвечающими за интеграцию в западные структуры. Именно потому, по его мнению, звучат вопросы о том, насколько приверженной остается Грузия декларированному курсу.
Соответственно, думаю, что сегодня консолидация всех сил вокруг этого курса необходима, как никогда. Нужно придать нашему стремлению новые импульсы и подтвердить его необратимость.
Сказал Маргвелашвили и пояснил, что имеет в виду. По словам президента, для того, чтобы войти войти в Европу, сначала нужно самим стать европейцами, а для этого необходимо создать западную систему правления. В течение получасового выступления Мардвелашвили озвучил ряд мыслей, которые журналисты назвали тезисами и даже практическими советами, причем адресованными не столько парламенту, сколько правительству. Так президент заявил о том, что необходимо защищать политиков от дискредитации, вероятно, имея в виду ситуацию вокруг бывшего министра обороны Ираклия Авасани, который уже несколько раз подвергся самой жесткой критике со стороны премьера Ираклия Гарибашвили. Также глава государства заявил о недопустимости увольнения кадров из государственных ведомств после смены руководителя. И тут же добавил, сами кадры, в свою очередь, не должны ставить руководителя и его личную волю превыше закона. Вспомнил президент и МВД, заявив, что службы государственной безопасности нужно выделить из общей структуры министерства. Эту задачу глава государства возложил на парламент. Поглядывая в сторону депутатов от оппозиционного и единого национального движения, президент коснулся и предыдущей власти.
Нельзя служить сразу двум господам. Мы не можем одновременно декларировать проевропейские цели и строить государство другого типа. Тому, что это невозможно, нас учит новейшая история. Саакашвили громко заявлял о прозападной политике, но вместо этого строил государство с ценностями, далеких от западных, что и привело к краху.
Сами националы под конец выступления президента устроили демарш, покинули зал заседания. Правда, их протест вызвала не критика бывшей власти, а то, что им отказали в дебатах с главой государства. Причем сам Мардвелашвили был готов ответить на вопросы оппозиции, но спикер парламента состояться беседе так и не дал, объяснив это регламентом. Свое недовольство перед журналистами высказал Давид Бакрадзе, депутат и лидер парламентского меньшинства.
Такой подход, что вот, мол, не будем обсуждать, не будем высказываться, задавать вопросы, а сам президент пусть быстрее скажет и уйдет, неправильный. Это неуважение не только к институту президента, это проявление неуважения ко всему народу, так как именно грузинский народ избрал президента.
Возмущался Бакрадзе. Но журналистов больше заинтриговала одна фраза Мардвелашвили о том, что нельзя одновременно служить двум господам, которую он произнес заметной паузой. На вопрос журналистов, не имел ли он в виду Бедзину и Иванишвили, президент ответил отрицательно, добавив, что эта фраза взята из Библии, а когда она писалась, политическая ситуация была другой. Правда, что именно он хотел этим сказать, так никто и не понял. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Накануне в лондонском отеле на 59-м году жизни от сердечной недостаточности скончался бывший госминистр по экономическим и структурным реформам Грузии бизнесмен Каха Бендукидзе, которого называют архитектором либерально-экономических преобразований, начавшихся в стране после революции роз. В Грузии продолжают активно обсуждать противоречивую фигуру Кахи Бендукидзе. Я поговорила о наследии Бендукидзе с грузинским политологом Гией Ноди. Каха Бендукидзе был, собственно, одним из главных архитекторов и проводником грузинских либеральных экономических реформ. Мы помним его знаменитое «продать все, кроме совести». Его называли решительным и жестким, иногда даже безжалостным. В либертарианской среде, вот грузинской, он вызывал восхищение, превратился чуть ли не в некоего такого интеллектуального гуру. У других было прямо противоположные, резко отрицательные чувства по отношению к этому человеку. Как вы оцениваете его наследие?
Конечно, он был либертарианцем по своей идеологии, но это, мне кажется, не главное, хотя и важная часть его наследия. Для меня он прежде всего как бы олицетворял здравый смысл, принципиальность, разумность, и его вкладом было то, что грузинская политика в целом, и особенно в экономической сфере, она была последовательно подчинялась какой-то логике. Но это не единственное его наследие, его очень важное наследие в самых последних лет в области образование. Он основал один из лучших грузинских университетов. Он вложил деньги в образование, что в качественное образование, что очень важно.
Кстати, об этом университете, который он создал, действительно одно из лучших учебных заведений Грузии, свободный университет, вы имеете в виду, скорее всего, и аграрный университет. Туда он приглашал профессору со всего мира. Что станет теперь с этими университетами, с этим его детищем?
Ну, это, надо сказать, точно трудно, но я думаю, он позаботился об этом. Этот университет принадлежал не ему лично, так сказать, а созданному им фонду знания, насколько я знаю. Так что он позаботился о том, чтобы этот университет был, скажем, таким устойчивым образованием.
Если вернуться к его экономической политике, к проводимым тогда реформам, как вы оцениваете их?
Мне кажется, что такие реформы были в это время необходимы в целом. Я не могу сказать, что я согласен был с ним абсолютно во всем, но основное направление, в котором, так сказать, и под его влиянием развивалась экономическая политика Грузии, оно было совершенно разумным и единственно правильным. Практически все посткоммунистические страны, которые достигли каких-то успехов в экономическом развитии, они, ну, в основном какой-то период проводили такие достаточно жесткие либеральные реформы.
То есть они дали свои плоды?
Да, без сомнения. Сейчас грузинскую экономику не сравнить с тем, что было до 2003 года. Это все-таки, так сказать, экономика, в которой есть какой-то здоровый фундамент, скажем. Конечно, мы не богатая страна, но главное, что вот какие-то структурные основы у этой экономики есть нормальные, скажем так.
Под оздоровлением вы, наверное, понимаете уменьшение влияния государства, вмешательство государства в рынок, снижение налогов, то, за что он выступал. Но, с другой стороны, не всегда это удавалось и при прошлых властях, мы помнили, и вмешательство тоже было, в принципе.
Нет, реально политика не была последовательно либертарианская, это понятно, но это всегда любая политика, она является как бы компромиссом между различными направлениями, но все-таки, так сказать, философская основа, как бы стержень был либеральный, и мне кажется, это было очень правильно.
Господин Нуди, у Бендукидзе не сложились отношения с нынешней властью. Он неоднократно выступал с критикой правительства Иванишвили. Это было концептуальное расхождение?
Его воспринимали как ключевую политику правительства Саакашвили и немножко даже преувеличивали его роль, именно поэтому он был неприемлем для новых властей, потому что для них неприемлемо все, что как-то связано с политикой Саакашвили. Мне трудно назвать это противоречие концептуальным, поскольку я не вижу какой-то концептуальной основы у новой власти, кроме отрицания всего, что связано с Саакашвили. Но, конечно, для Бендукидзе эта власть была неприемлема именно в том числе и тем, что никакой концептуальной основы у нее нет.
Он выступал с лекциями в последние время. Он основал два успешных университета. Можем ли мы сказать, что у Кахи Бендукидзе осталось много последователей в Грузии, в современной, и его след, вот он не исчезнет, у него есть последователи, единомышленники, которые постараются проводить эту либертарианскую политику в экономике?
Последователи у него есть, трудно сказать, что их очень много, но они есть, у них есть влияние, но это не означает, что они будут проводить политику, потому что для того, чтобы проводить политику, нужно, чтобы тебя подпустили к власти. Сейчас, конечно, вот те люди, которые единомышленники и последователи Кахи Бендукидзе, они очень далеки от власти, так что очень трудно говорить о том, а вообще какой-либо экономической политики сейчас. Хотя есть люди в правительстве тоже, которые, в принципе, экономические либералы, но есть и другие.
А кто преобладает, собственно?
Я считаю, что вообще ничего не преобладает, потому что непонятно, есть в чем заключается экономическая политика современных властей. Я думаю, ее просто нет.
После смерти Кахи Бендукидзе заговорили о потере не только для Грузии, но и для Украины. В последнее время он много консультировал украинское правительство. Как сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, даже ждал назначения. О нем говорили как о надежде для другой, некоторой возможной России в будущем. Чего в нем было больше, на ваш взгляд? Это был больше российский олигарх или больше либертарианский мыслитель? Почему он был так востребован на постсоветском пространстве? В данном случае в Грузии, Украине.
Вообще, так сказать, Бендукидзе, можно его назвать, не знаю, там, олигархом, хотя я не думаю, что у него какое-то время было какое-то большое влияние на российскую власть, просто он и был из поколения богатых людей в России, которых называют, принято называть олигархами, но и в России у него уже была репутация определенная. Он был популярен среди либеральной интеллигенции и поддерживал проекты по гражданскому образованию. Единственный из других, я знаю это от моих российских коллег, так что вот эта страсть, скажем, к рациональному мышлению, к образованию у него всегда была. А что касается того, почему он так востребован, ну, в целом реформы в Грузии, они оказались оказались исключением на постсоветском пространстве, за исключением балтийских стран, где вот удалось добиться конкретных результатов не только собственно в экономике, но в целом в государственном строительстве, чтобы вот государство и политика, экономическая политика, они стали как-то приблизились к цивилизации, скажем так. Каха, конечно, был не единственным, но одним из главных архитекторов, и тем более благодаря, ну, некоторой экстравагантности своей и экзотичности, он как-то был более известен и, ну, стал как бы эмблемой этих реформ. Поэтому на Украине и в России таких реформ провести не удалось, и потому вот грузинские реформы и лично Каха Бендукидзе, они стали как каким-то таким, какой целью, скажем, моделью для подражания.
Это был грузинский политолог Геннодия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Бутба посетил на этой неделе Крым, где сделал ряд заявлений о возможном экономическом сотрудничестве с аннексированным Россией полуостровом. В частности, речь зашла о поставках в Крым воды и щебня. Реакция абхазского общества на эти проекты – материал Виталия Шария.
Состоявшийся на днях визит в Крым делегации Республики Абхазия во главе с ее премьер-министром Бесланом Бульба и ее встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым приобрели характер небольшой сенсации. Достаточно сказать, что подборка в Яндексе сообщений на эту тему различных российских, в частности крымских, а также украинских и иных СМИ превысила уже 70. Прежде всего привлекло внимание предложение абхазского премьера поставлять из Абхазии щебень для строительства моста через Керченский пролив и построить на полуострове завод по бутилированию воды, поставляемой из Абхазии. А немногим ранее, 4 ноября, был подписан договор между Кабмином Республики Абхазия и ООО «Корпорация Росвода» о добыче и экспорте из республики подземной питьевой воды. Договор подписали премьер-министр Беслан Бутба и представитель корпорации Роман Григорьев. Все это вызвало оживленное обсуждение в абхазском обществе, в частности в СМИ и соцсетях. Некоторые, как водится, тут же стали критиковать проект с поставкой воды в Крым и спрашивать, а почему бы нам самим не построить у себя такой завод и продавать уже бутилированную воду, что гораздо для Абхазии выгоднее. Другие возражали им, что, наверное же, премьер не предавался в Симферополе фантазиям на вольную тему, а все уже просчитано и обговорено с большим братом в Москве, и, наверное же, там взвешивалось все, в том числе и готовность реальных, а не гипотетических инвесторов вкладываться в строительство завода в Абхазии или Крыму. Кстати, некоторые интернет-критики вообще называли данное предложение маниловщиной и недоумевали, откуда мы возьмем флотилию танкеров. То есть сами догадаться, какой страны это будут танкеры, они так и не смогли. Что касается вообще идеи экспорта питьевой воды из Абхазии, то она представляется бесспорно позитивной и ранее высказывалась в обществе не раз. Можно сказать, даже множество раз. По телевидению тут же стали повторять видеозапись выступления известного ученого-эколога, преподавателя Абхазского госуниверситета Январби Экба на состоявшемся 15 марта этого года в Координационном совете политических партий и общественных движений обсуждении рисков, связанных с возможной добычей в Абхазии нефти. Экба выступил тогда категорически против нефтедобычи. Эту точку зрения, согласно опросам, разделяет большинство жителей республики, частенько вспоминая при этом катастрофу в Мексиканском заливе. А в качестве альтернативы возможным нефтедоходам заговорил о продаже экологически чистой воды. У нас 14 кубокилометров чистейшей воды стекает с гор и попадает в море, сказал он. Экологами просчитано, что 1% биоресурсов можно спокойно изымать из оборота. Вода – это возобновляемый ресурс, в отличие от нефти, угля, руды и так далее. Экба провел расчет. Если взять 1% нефть, воды и экспортировать ее, подобно тому, как он слышал, ее поставляют с Камчатки в Объединенные Арабские Эмираты, то чистая прибыль ежегодно составит по 1 000 000 рублей на каждого жителя Абхазии. А еще он пристыдил тогда абхазских бизнесменов, которые возят в страну минеральную воду, в то время как вода из наших минеральных источников в основном просто выливается в реки. Даже на берегу озера Рица есть закрытая скважина минеральной воды. Почему бы, по мнению Эгба, ее не открыть и просто не предложить туристам, чтобы они ее бесплатно пили? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжая тему новых проектов, анонсированных премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Бесланом Бутба, в рубрике «Взгляд из» сегодня из Сухуми главный редактор «Нужной газеты» Изида Чанья. Текст читает моя коллега Кэти Бучуришвили.
Я опять об Остапе Сулеймане Бердамария Бендербее. На прошлой неделе я искала этнические корни своего любимого героя в Абхазии. Дело в том, что меня давно мучает подозрение о генетической связи Остапа не вообще с абхазами, а конкретно с абхазскими чиновниками. Объяснить схожесть вообще с абхазами я бы еще как-то смогла, ведь теоретически сын турецко-поданного вполне мог быть потомком абхазских махаджиров. Но вот объяснить, почему наследственные признаки Бендербея проявляются у абхазов только тогда, когда они попадают в чиновники, фантазии как-то не хватает. Однако пусть и не видно логики, но мою версию об остаповских корнях наших чиновников подтверждают неопровержимые доказательства. Все эти мысли возникли не просто так, а на фоне двух водных проектов, предложенных на прошлой неделе премьер-министром страны. В одном предполагается продажа абхазской воды сочинской фирме под названием «Росвода» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Во втором, уже крымском варианте, к воде прилагаются в довесок инертные материалы. Этими проектами наше правительство предложило осчастливить Абхазию, увеличив бюджет страны до неузнаваемости. И в первом, и во втором случае речь идет о продаже небутилированной воды, то есть сырья, которая будет упаковываться на территории Краснодарского края и в Крыму с целью последующей перепродажи в Средиземноморском регионе, регионе Красного моря, Персидского залива и Индии. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться с города на пристань вы будете по мраморным лестницам, соблазнял Васюковцев Остап Бендер. Мы будем танкерами привозить сюда воду, а вы будете бутилировать и продавать по всему миру. Это уже соблазняет абхазов и крымчан красивой жизнью премьер-министра Абхазии Беслан Будба из Крыма. За это он обещает всем бешеные деньги, которые за год превратят Абхазию в Нью-Васюки. И все, что для этого нужно, в остаповском варианте «Мои личные связи и ваша самодеятельность», а в будбовском 2-3 года на условиях софинансирования при участии государственного и частного капитала. Согласитесь, разница лишь в терминологии. Но и на этом игра мысли абхазского премьера не останавливается. Далее он предлагает засыпать Крым инертными материалами из Абхазии. Из всего сказанного премьером так и осталось непонятным, обладает ли глава кабинета министров какими-то конкретными данными и расчетами, или же просто импровизирует. Как бы ни было, но отношение власти к национальным богатствам вызвало критику общественности, которая объясняет руководству страны второе десятилетие экономическую несостоятельность проектов распродажи природных ресурсов и откровенно изумляется способностям абхазских остапов строить в других странах заводы за баснословные деньги. В общем, ничего нового. Межпланетный шахматный конгресс разнообразием не радует. Опять Е2-Е4, самоокупившийся кредит по железной дороге, договоры о нефти, многомиллионные проекты по строительству стадионов и бассейнов. Все помнят, как закончилась история больших Васюков. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чанья. Текст читала Кэти Бутюришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Далее в эфире. Ситуация в Нагорном Карабахе и ее влияние на регион. Русская головоломка Франсуа Оланда. Передаст ли Франция мистраль России? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 14 ноября, выступил в парламенте страны с чрезвычайным обращением к депутатам и общественности в связи с последними событиями в стране. По его словам, для того, чтобы войти в Европу, мы должны стать Европой. В связи с новой конфигурацией сил и тем фактом, что правительство Грузии покинули три ключевых министра, отвечающих за европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, в стране и за ее пределами возникли вопросы, насколько эффективно осуществляется этот курс. Необходима консолидация этого курса, новый импульс, заявил Маргвелашвили. По его словам, для того, чтобы войти в Европу, мы должны стать Европой. Президент Грузии впервые воспользовался своим конституционным правом выступления в парламенте с обращением. Этот пункт Конституции до этого не работал. Это был первый прецедент, отметил глава государства. В Гайском районе Абхазии назначен новый прокурор, а в ближайшее время здесь пройдут кадровые изменения в правоохранительных структурах, сообщил глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба в интервью порталу «Кавказский узел», анонсировав отставку главы района. По его словам, борьба с преступностью в этом приграничном районе проводилась не в полном объеме. Он подтвердил, что в районе сложилась тяжелая криминогенная обстановка. Имели место похищения за выкуп, связанные с сезонным сбором цитрусовых орехов. Новое назначение в Гайском районе, кадровые изменения в районных правоохранительных структурах, по его мнению, должны изменить ситуацию. Американский финансист, учредитель фонда «Открытое общество» Джордж Сорос прибыл с двухдневным визитом в Грузию, где встретится с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили. Сорос прибыл в Грузию, чтобы принять участие в заключительном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею работы представительства фонда «Открытое общество» в стране, которое состоится 15 ноября. Завтра Джордж Сорос встретится с первыми лицами страны, а сегодня вечером проведет лекцию для грузинских студентов из разных высших учебных заведений. Другие детали визита Сороса в Грузию не разглашаются в целях безопасности. Последний раз Джордж Сорос посещал Грузию с частным визитом в декабре 2012 года. Бывший министр экономики Грузии и основатель свободного университета Каха Бендукидзе, скончавшийся в Лондоне, будет похоронен в Тбилиси, сообщает портал «Грузия онлайн». Как заявляют близкие грузинского реформатора, пока точно неизвестно, когда тело будет перевезено из Великобритании, поскольку это связано с определенными процедурами. Учредитель фонда «Знания Грузии», председатель наблюдательных советов свободного и аграрного университетов, автор многих реформ в Грузии, скончался в возрасте 58 лет в одной из лондонских гостиниц.
Новости представила Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня парламент Грузии на пленарном заседании продолжил рассмотрение проекта бюджета на 2015 год. Министру финансов Надару Хадури пришлось отвечать на вопросы оппозиции. В частности, чиновник не смог дать внятного ответа на вопрос, почему падает приток инвестиций в страну. По мнению экспертов, это может иметь плачевные последствия для экономики Грузии. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
В своем 40-минутном докладе заметно похудевший Нодар Хадури зачитал парламентариям параметры проекта бюджета за 2015 год. С момента последнего рассмотрения на заседании финансово-бюджетного комитета минуло свыше одного месяца, в течение которых проект бюджета претерпел значительные изменения. В частности, предусмотрен рост зарплат для 60 тысяч учителей, для нужд которых выделено 18 миллионов лари. Планируется и увеличение оклада военнослужащих и работников полиции. Соответственно, увеличиваются и расходы силовых ведомств. Бюджет Министерства по делам беженцев и расселению по сравнению с первоначальным вариантом увеличен еще на 10 миллионов. После перехода в режим вопрос-ответ выяснилось, что основные вопросы парламентского большинства направлены на выяснение проблем местного масштаба, в то время как главные упреки оппозиции, как и на встрече с парламентской фракцией ЕНД с министром, были акцентированы на невыполненные обещания грузинской мечты. Главный вопрос, который волновал оппозицию, это заметное уменьшение количества привлеченных инвестиций. Об этом у министра финансов поинтересовался один из лидеров нацдвижения Михаил Маджавариани.
У меня на руках данные Грустата, из которых следует, что приток инвестиций в 2014 году является самым низким за последние 4 года. Как вы думаете, почему так произошло и как планируете вы убедить потенциальных инвесторов вкладывать средства в Грузию? Не является ли это следствием того, что вы, будучи в оппозиции, подвергали сомнению высокие места, которые занимала Грузия в разнообразных рейтингах?
В ответ Нодар Хадури спокойно отвечал, что это далеко не так, и оппозиция упрекает его в том, чем хвалилась сама, находясь у руля власти.
Я никогда не был в оппозиции, а работал профессором в госуниверситете. Что касается упомянутых рейтингов, то их множество, и в некоторых из них Грузия занимала весьма неприглядные места. Что касается инвестиций, то их приток в нынешнем году не уменьшался, просто прямые инвестиции сменились на портфельные. Вы знаете, что крупнейший банк Грузии TBC разместил акции на лондонской бирже. Аналогичное произошло и при вашем периоде правления, когда Банк Грузии в 2010 году разместил акции на той же бирже.
Комментируя ответ министра финансов, экономический аналитик Ливан Каландадзе говорит, что уменьшение притока инвестиций является самой болезненной темой властей. Правительство не смогло наладить коммуникацию с потенциальными инвесторами, а многие непонятные шаги властей и вовсе отпугнули их. Эксперт привел, к примеру, такие непопулярные шаги властей, как запрет на приобретение земель иностранцами, бесконечное затягивание начала строительства Худони ГЭС, создание фактической монополии в сфере почтовых перевозок, визовые ограничения для иностранцев и проблемы с золотодобывающей компанией RMG Gold.
Власти создали уже несколько прецедентов, когда инвестор прекращает вкладывать деньги в экономику. В будущем это может стать плохим примером и для других инвесторов, создавая цепную реакцию и окончательно подрывая инвестиционный имидж Грузии. Негативные ожидания, которые появились у инвесторов, могут иметь долгосрочную перспективу. Это очень тревожная тенденция. В будущем инвестиции могут упасть до того уровня, что нам не удастся выполнять элементарные макроэкономические показатели. Это в конечном итоге отразится на бюджете каждой семьи.
Резюмировал Ливан Каландадзе. Заключительная часть заседания рассмотрения бюджета и вовсе приняла формат политических дебатов. Депутат меньшинства Чура Тактакишвили напомнил большинству о предвыборных обещаниях Бедзина Иванишвили напрямую вложить средства в бюджет Грузии. Депутат поинтересовалась, сколько же вложил Иванишвили в бюджет в Грузии в этом году. Но Дархадури потерял самообладание и ответил, что Иванишвили вложил в бюджет прошлых властей 3 миллиарда лари, которые пошли на ремонт школ и выплат работникам силовых ведомств. С эмоционального ответа министра финансов так и осталось неясным, почему Иванишвили оказывал вливание средств в бюджет прошлых властей, а для нынешних не выделил ни копейки. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Самый крупный торговый комплекс «Гагри Континент» открылся после 6 месяцев вынужденного простоя. Коллектив предприятия, его генеральный директор Игорь Варов, который все это время боролись с контролирующими органами самопровозглашенной Республики Абхазия за его открытие, сегодня сразу приступили к работе. Однако конфликт вокруг торгового центра еще не исчерпан, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Соучредители совместного предприятия «Континент» братья Чамба в начале мая этого года заблокировали здание торгового комплекса в городе Гагра. Они удерживали его около месяца и не впускали туда ни сотрудников, ни генерального директора. Месяц спустя глава администрации города Гагра Григорий Яник издал распоряжение, и здание опечатали. Уже не один год вся Абхазия наблюдает за ожесточенным спором 3 учредителей торгового комплекса «Континент» Игоря Варова, двух братьев Чанба и Астамура Гагуля, которые никак не могут договориться между собой, поделить прибыль и здание. Были и шумные разборки, и драки, и судебные разбирательства. Но конфликт настолько глубок, что уже сложно представить, что он когда-нибудь разрешится. Дело в том, что на момент основания «Континента» в 2002 году здание состояло на балансе торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Потом, указом президента Багавша, его передали на баланс администрации города Гагра, а она, в свою очередь, передала здание частной компании «Абхазская строительная группа», владелицей которой является Заза Багавш, мать братьев Чанба. При этом был нарушен договор аренды здания на 25 лет, заключенный между торгово-промышленной палатой и совместным предприятием «Континент». Теперь учредители Чанба и Варов оспаривают друг у друга права на это здание. Каждый считает себя его законным обладателем. Кроме того, братья Чанба утверждают, что Варов скрывает от них прибыль и не додает им полагающиеся дивиденды. Третий учредитель Астамур Гагуля готов выйти из скандального бизнеса, но его компаньоны не могут или не хотят выкупить его долю. 130 работников «Континента» оказались не у дел и начали борьбу за свои рабочие места. Они неоднократно митинговали, обращались во все инстанции, обивали пороги кабинетов самых высокопоставленных должностных лиц страны. Товаровед «Континента» и активный борец за права коллектива Светлана Шиба рассказывает.
Без «Континента» очень трудно городу. Трудно гостям, которые приезжали к нам отдыхать, потому что это единственный такой торговый центр большой, в котором можно приобрести все необходимые товары. И еще хочется сказать, что «Континент» — это то предприятие, которое учит нас всех работать в дисциплине. Ни один из наших сотрудников за все годы работы «Континента» не пришел ни к одному руководителю государства с протянутой рукой, потому что все решалось на месте с нашим руководителем. Даже сейчас, что мы находимся без работы и без зарплаты 5 месяцев, зарплату нам не разрешают выдавать налоговые структуры. Руководитель из собственных средств выдает нам ежемесячную заработную плату всем сотрудникам.
Светлана Шиба надеется на то, что учредители «Континента» придут к согласию и решат свои проблемы, если не сами, то через судебные инстанции. Работники «Континента» хотят, чтобы их права не нарушались, и они могли работать, несмотря ни на что. В понедельник, 10 ноября, 60 сотрудников «Континента» приехали в город Сухум, и их представители встретились с президентом Раулем Хаджимба. Он пообещал, что объект разблокируют, и коллектив сможет возобновить работу. Президент сдержал обещание, и сегодня в 12 часов здание было открыто. Новый глава администрации Гагрского района Беслан Барциц отменил распоряжение предыдущего главы Григория Яника, и сотрудники «Континента» приступили к работе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсорт, хавсорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы смотрели прямой эфир с президентом?
Нет, я не смотрела.
Почему?
Никогда.
А вам бы не хотелось посмотреть?
Почему? Хотелось бы. Мне это всегда приятно бывает смотреть эту передачу.
Я не смотрела, честно.
Другую передачу смотрела и пропустила.
Прозевала, скажем так.
А вы бы хотели посмотреть? Вам бы было интересно?
Да, интересно было бы заново посмотреть и повторить передачи. И послушать, что говорит. Если можно, конечно, повтор передачи, то я бы посмотрела.
А я, к сожалению, не слушала. Да я даже не осведомлен не был, что будет, во сколько будет, как будет, не слушал. Ну, местное телевидение плохого качества, у него трансляция. Пришлось поставить вот этот триколор, а потом с этого триколора приходится переключать туда-сюда опять.
Я не смотрела, меня дома не было. Но я благодарна президенту за то, что у нас нормальная зарплата и получаем ее вовремя. Проблем особых нет. Я знала, что будет прямой эфир и ждала его, но не знала во сколько. Включала периодический канал, но не доставала. И все-таки я пропустила его.
Посмотрели прямой эфир?
Нет. Я была на работе. Я не смогла. Физически я не смогла. На работе у нас нету телевизора.
А вам бы хотелось посмотреть? Вам интересно бы было?
Конечно, было интересно было.
Хотелось задать вопрос или позвонить?
Лишь бы вот зарплату повысили, и все. Так меня все устраивает. Деятельность президента.
Я тоже не смотрел. Просто я по другому каналу фильм смотрел и забыл. Даже не знал, что-то такое будет. Поэтому я не смотрел.
А вы бы хотели посмотреть?
Нет. Ну, что там смотреть? Вот, в принципе, и до выступления... По-моему, всем было понятно, о чем будет разговор. Нет? Он бы, наверное, не говорил о недостатках каких-то мест. Может, говорил, не знал. Но...
Вы смотрели прямой эфир?
Нет.
Меня не было дома и не смотрела. А вам бы хотелось посмотреть? Вам бы было интересно?
Да. Ну, у нас триколор стоит. И не переключаем на простой антенне.
А вам бы было интересно вообще посмотреть прямой эфир с президентом?
Я думаю, что ничего нового он не скажет.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В традиционной пятничной рубрике «Гость недели» Зигфрид Вебер, менеджер проектов британской неправительственной организации «Ресурсы примирения» на Южном Кавказе. Моя коллега Кэти Бутюришвили беседует с ним о ситуации в Нагорном Карабахе и ее влиянии как на Грузию, так и на регион в целом.
Господин Вебер, в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе, есть ли угроза развития полномасштабного конфликта? Как вы думаете?
Я думаю, что этот шанс, к сожалению, существует, особенно после того, что мы видели в августе, что обе стороны или все стороны в этом конфликте, к сожалению, пока не отстали от варианта воевать с друг другом. Несмотря на то, что в августе больше, чем 30 людей умерли на линии соприкосновения и именно на армяно-азербайджанской границе, все-таки продолжается там милитаризация и тоже факт, что международное общество, в том числе Минская группа и лично тоже президент Путин и министр иностранных дел США, господин Керри, себя очень активно включили в процесс переговоров, все-таки продолжается напряженность. И что важно отметить, там, что после августа было очень серьезные дипломатические попытки успокоить ситуацию, в том числе именно от президента Путина, от министра иностранных дел США Керри, и потом в Париже, в встрече президентов. Потом стало несколько недель спокойно, но опять такое случилось, и это тоже один индикатор, что очень напряженная ситуация, очень поляризированная ситуация, в том числе именно на линии соприкосновения.
Но сегодня министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что будет адекватный ответ. Что может под этим подразумеваться?
В данный момент все ждут. Тоже я знаю от коллег в Армении, что это может означать. И, к сожалению, это... Наверное, не означает дипломатический ответ, хотя в данный момент единственное решение этого конфликта и этого вопроса, это чтобы все спокойно смотрели эту ситуацию и в том числе дали бы международное общество туда ехать, посмотреть и свои сообщения сделать. Я понимаю, что команда господина Каспачика от ОБСЕ готов туда ехать и расследовать эту ситуацию. У Армении, как и у Азербайджана, есть несколько политические меры, как и меры через силу. Как вы знаете, на обеих сторон сидят 20 тысяч солдатов молодых. И, как я сказал, очень напряженная ситуация, так что любой шаг с насилием может начинаться такой плохой цикл насилия, который потом трудно остановить.
Но при этом часто приходится слышать, что это уже как бы саморегулирующийся процесс. Как вы думаете, что это значит? Все-таки какие механизмы включаются при очередном витке напряженности и не дают им развиться до конца?
Я думаю, вот это такая позиция, что это саморегулирование, это чуть-чуть цинически, потому что было время, когда действительно друг с другом стояли армии, Армения, Азербайджана, и люди не умерли. Но это последних лет мы видим, что каждый год и военнослужащие, и мирные жители умрут. Есть несколько раненых от снайперов, от мин. Так что это саморегулирование точно не работает. Наоборот, после 20 лет после Бишкекского протокола мы видим, что больше людей умрут, и ситуация очень напряженная. Мы тоже знаем и наблюдаем, что обе стороны очень активно покупают оружие, в том числе от Российской Федерации, и эта милитаризация точно не поможет, чтобы успокоить эту ситуацию.
Понятно. Ну вот если ситуацию не удастся сдержать, как это может повлиять на Грузию? Ну, кроме нестабильности на границе с обеими странами, конечно. Ведь в Грузии живут и армяне, и азербайджанцы. Если мы вспомним, во время Азербайджано-армянской войны в Тбилиси были попытки со стороны армян и азербайджанцев устраивать эксцессы, минировать автобусы, которые отправлялись в Баку, в Ереван, взрывать газопроводы, устраивать диверсии на железной дороге. И тогда, если помните, претензии были в адрес официальных в Тбилиси. Как сейчас могут развиваться события?
Я вижу там два момента. Один – это долгосрочный, негативный, в том числе именно в регионах, где проживают армянские, азербайджанские меньшинства Грузии. Есть очень много индикаторов, что молодое поколение там, которые хотя знают язык от друг друга, с временем и с этими событиями в Армении, в Азербайджане и тоже в Нагорном Карабахе больше и больше от друг друга уходит. Там тоже идет очень сильная поляризация, и молодые люди в том числе, у которых нет такой опыт, несколько лет вместе с друг другом рядом жить, у них начинается какая-то ненависть. И это, может быть, не означает, что через несколько лет там будет конфликт. Но чем более сильно поляризация идет на Карабахском конфликте и в конфликте между Азербайджаном и Арменией, чем больше это тоже влияет на эту ситуацию. И, к сожалению, могу себе представить, что в том числе на юге Грузии через несколько лет могут быть тоже местный серьезный конфликт именно между этими этническими группами. То же самое время, я думаю, что чем больше проблемы между Арменией и Азербайджаном, именно связанные с Нагорно-Карабахским конфликтом, чем больше существует потребность Грузии помогать в разрешении с этим конфликтом. Один момент – это, вы хорошо знаете, что Грузия – это тот территорий, где могут армяне и азербайджанцы спокойно встретиться. И так и есть. Люди там встречаются, работают с друг другом. Там даже миротворческие организации, гражданское общество встречаются. И диалог на гражданском уровне именно проходит в Грузии. И тот момент, я думаю, хотя такая напряженность в данном моменте существует, все-таки усиливается, потому что мы знаем от наших коллег в Ереване, в Баку, в Степанакерте, в Хангенди, что очень большая потребность существует, структурам встретиться и не подаст под пропаганде.
Многие ваши коллеги видят негативную роль России в эскалации этого конфликта. Одни считают, что она ищет прямой выход к базе в армянском Гюмри, которая расположена непосредственно у границы с Турцией, и поэтому вполне может использовать Ахалкалакское направление, чтобы через Грузию выйти на это Гюмри. А попутно создать угрозу нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джихан и строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с тем, чтобы использовать это направление и выйти прямо на армянское Гюмри.
Ну, что касается роли Ахалкалаки и вот это географическое положение, в этом моменте для меня трудно сказать, что может быть. Если будет более масштабная война, все может быть. Но один момент это тот, что у России есть определенные интересы в этом регионе. У России есть тоже большой фактор влияния именно на этот конфликт. Как я уже подчеркнул, Российская Федерация продает оружие и Армении, и Азербайджану в больших числах. И то же самое время официально является член Минской группы. Так что это достаточно специфический, может быть, и неправильный роль попытаться быть официальным медиатором. И то же самое время тоже именно развивается этот конфликт. И что у России тоже есть определенный интерес иметь в Польше этот базис в Армении и, может быть, даже создать другие базы на Южном Кавказе. Это тоже известно, это через несколько лет тоже доказалось.
То есть, если суммировать, роль России в эскалации этого конфликта вы не исключаете?
Я не исключаю, в том числе, скажем так, это такой вопрос. Я не думаю, что Россия мог бы решить этот конфликт просто так, потому что в этом конфликте есть, конечно, сильные интересы в Армении, в Азербайджане и в Нагорном Карабахе, так что это не просто вопрос Москвы. Но если Россия хочет позитивно влиять на этот конфликт и поддерживать мирный процесс, у нее есть другие меры, которые она пока не использует. Это точно.
Это был Зигфрид Вебер, менеджер проектов британской неправительственной организации «Ресурсы примирения» на Южном Кавказе. С ним беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили. Построенный для России вертолетоносец «Владивосток» типа «Мистраль» останется во Франции. Церемонию в порту Сен-Назер сегодня отменили. Несмотря на разосланные компанией российским и французским чиновникам в конце октября приглашения на передачу России отстроенного вертолетоносца «Владивосток», от торжества пришлось отказаться. Из Парижа передает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Несмотря на разосланные компанией российским и французским чиновникам в конце октября приглашение на торжественную передачу России отстроенного вертолетоносца «Владивосток», от этого торжества пришлось отказаться. Конструктор свою часть контракта выполнил, судно на плаву и готово к отбытию. Не хватает лишь карт-бланша от Парижа. Будет ли таковой и в какие сроки? Даже министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая в среду 12 ноября на вопросы депутатов Национальной ассамблеи Нижней палаты французского парламента, не дал ответа на этот вопрос.
Поставка должна была осуществиться в скором времени, но компания, сконструировавшая судно, на сегодняшний день не располагает правительственным разрешением на экспорт, необходимым для осуществления передачи. Как напомнил президент, окончательное решение будет принято, когда для этого наступит подходящий момент. Он взвесит со всей ответственностью то решение, которое должен будет принять. Речь идет о непростом решении. Когда наступит время, Франция будет нести ту ответственность, которую она должна нести.
Давно Пятая Республика не оказывалась в таком деликатном положении на международной арене. С одной стороны, ее авторитет как современного демократического государства, защищающего универсальные ценности и не готового никоим образом поощрять агрессию в отношении других суверенных стран, а с другой ее престиж как одного из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Дилемма действительно непростая, и во французских СМИ ее прозвали русской головоломкой президента Франсуа Оланда. В начале сентября он обусловил поставку первого вертолетоносца «Мистраль» России тем, что ситуация на Украине должна стабилизироваться, а подписанное в Минске соглашение о прекращении огня неукоснительно выполняться. Ни того, ни другого все еще не произошло, а времени на размышления у Оланда остается совсем мало. В конце этой недели ему придется давать внятный ответ своему российскому коллеге Владимиру Путину, которого он встретит в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Брисбене. Мало кто сомневается в том, что российская сторона выразит желание получить ответ на вопрос о судьбе Владивостока. Франция оказалась в ситуации, когда она не выполняет взятые на себя обязательства. И эта нерешимость недостойна государства, которое является одним из крупнейших экспортеров вооружений, отметил в эфире радиостанции «Европ-1» Жан-Пьер Тома, специалист в сфере франко-российских экономических связей. В 2011 году по поручению президента Николя Саркози он возглавлял экспертную группу, изучавшую вопрос о создании совместной экономической зоны между Россией и Евросоюзом.
Россияне пришли к соглашению с Европой в лице ОБСЕ в Минске, но вознаграждением за это соглашение стал второй транш санкций, еще более жестких, нежели предыдущие. Нужно разделять две вещи. Есть время для дипломатии и политики, а есть момент, в который нужно выполнить контракт и не подорвать доверие. Не думаю, что Франция может позволить себе поставить под сомнение свою подпись под этим контрактом. Французское правительство не расположено к тому, чтобы вообще не передавать «Мистраль» России. Чем больше мы будем медлить и колебаться, тем сильнее будет оказываться на нас международное давление. Франция прекрасно понимает, что, будучи четвертым, если не третьим мировым поставщиком вооружений, отказываясь от поставки «Мистралей», она перекрывает себе такой важный рынок вооружений, как развивающиеся страны. страны.
Издание «Л'Опиньон» приводит мнение другого эксперта по франко-российским отношениям, Томы Гомара из Французского института международных отношений. Русские знают, что мистрали – ахиллесова пята французской дипломатии и успешно на этом играют, говорит он. Они, не стесняясь, насмехаются и подливают масло в огонь, как то сделал в конце октября вице-премьер Дмитрий Рогозин, опубликовавший в сети Twitter копию приглашения в Сен-Назер на церемонию передачи вертолетоносцев России 14 ноября, что пришлось давать объяснение прессе по этому поводу прямо посреди международной выставки военно-морской техники «Евро-Наваль». Французские обозреватели сходятся во мнении, что дело «Мистрали» сейчас стало гораздо более важным для Парижа, нежели для Москвы. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.